Я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Вот в 2017 году, то есть уже в прошлом году, вышел на Первом канале документальный фильм о четырех сериях. Называется «Интригующая. Нулевая мировая».
О-о-о. Так-так. И обо что же это?
Это, естественно, о Крымской.
Я так и подумал.
Войне. Снимала это, как обычно, кинокомпания Star Media, которая известна массой удачных проектов, как, например, «Великая война» про Великую Отечественную.
Хороший.
Хороший. Великий, отставить великий, «Забытые вожди СССР».
Отличный. Вот.
Хороший, да. Потом, как мне кажется, менее удачный, типа 1812 год. Сделано очень здорово, но там, прямо скажем, с исторической фактурой все очень поверхностно, прям совсем. Какие-то такие вот воззрения на войну 1812 года, вот времен Тарли, вот никак не позже, а с тех пор довольно много уже накопали.
Я, кстати, о птичках. Про Великую войну сначала посмотрел в телевизоре, а потом добросовестно купил на DVD, например, и сейчас время от времени, сидячи в домике у себя, посматриваю в норе, очень хорошие. Есть вопросы к создателям, но в целом очень хорошо.
Безусловно.
Для тех, кто с историей вообще не знаком, я бы
наслаждался. Как ликбез, он отлично сделан. Главное, технический уровень очень не стыдный. Там тебе инфографика, тут же игровые вставки, тут же какие-то диаграммы поставлены, все прям так бодро.
Самое главное,
сделано.
Сколько было самолетов,
да,
сколько
вот вам
было
наглядненько.
Танков, личного состава, артиллерии. У них, у нас отлично. Отлично.
Вот. А вот есть откровенное упущение, например. Подлинная история русской революции. В процессе разбора каковой мы с Егором Яковлевым медленно и мучительно находимся в настоящий момент. Где Егор, где я, а история русской революции проходит мимо.
Угу.
Вот. И вот, к сожалению, этого не самого удачного результата не избежал и фильм «Нулевая мировая». Я пока 4 серии смотрел, я думал его, как мы любим, прям стоп-кадр. Разобрал, стоп-кадр, разобрал. Ну, когда я в течение 5 минут...
Сделал 35 стоп-кадров?
Нет. Когда я 5 минут игрового времени на них потратил 4 часа, я понял, что что-то тут не то. Надо ускоряться. Вот. Я, честно говоря, вот не осилил разобрать вот так все 4 серии со стоп-кадрами, ну просто потому, что на это нужно недели 2.
Печально.
Просто непонятно, как бы, зачем такие усилия. Начинается вот фильм, вот заявочный кадр, это Синопское сражение, там 18 ноября 1853 года, там, где Нахимов сильно побил турок. И вот начинается, русские, турецкие корабли, все друг друга прям крушат из пушек, в полной темноте, там такие блики залпов. Диктор говорит типа того, что все окрасилось там в багровые цвета. Не помню цитату, но смысл такой. И вот видно, что художник хорошо знаком с некоторыми картинами Ивана Константиновича Айвазовского. Например, картина, которая изображает синоп. К сожалению, это не та картина. Если бы посмотрели на название этой картины, она называется «Ночь после сражения», там, где догорают турецкие корабли, там не показано сражение, там показано, что с ними потом было. Ну и там, в самом деле, референс четкий: чернота, огонь до неба, все плохо. А если посмотреть картину Айвазовского «Синопское сражение», то оно днем происходит.
Ясный день.
Да, потому что это ж вот всем известно, что началось оно в 12:30, а закончилось в 14:00, ну, более-менее.
Да.
Там пароходов фрегат турецкий свинтил, ну, и, в общем, считается, что вот где-то вот тут сопротивление турок прекратило иметь организованный характер. Ну, там, ну, к 4 вечера уж там точно совсем разобрались, но это еще светло, в любом случае. Нет, вот это вот, и этот заявочный кадр, он задал словно бы тонус всему фильму. Вот там вот это происходит постоянно.
Бой в Крыму, все в дыму.
Бог с ним, оно просто неправильно. И вот эти вот неправильно, оно вот как началось, как сглазили.
Да.
Ну вот. Например, вводные слова в заявочной этой сцене идут от лица самого Нахимова. И нам показывают, конечно, актера, который играет Нахимова. который, как это мы все знаем, был вице-адмирал, то есть военно-морской офицер высших, так сказать, рангов. Ну так он одет в фуражку какую-то немыслимую, почему-то с малиновыми выпушками, малиновым околышем.
Может, мент?
Вот, причем фуражка с настоящим козырьком вот так вот, хотя вот, ну, посмотрите, в военно-морском музее в Центральном там есть фуражка самого Нахимова. Они не такие, эти фуражки были в это время. У них был козырек опущен вниз, практически соос на околышу. Вот. А там такая фуражка лет 50 позже, такое впечатление, что Первой мировой войны.
Еще не Пиночет, но ещё... уже красиво, да?
Да. На мундире отсутствует.
Даже я такое помню, что они на картинках у них.
У них вот так
я,
вот.
Я как человек некоторым образом в прошлом военный, да. Мне сразу непонятно, как ее дергать.
Но и... они же ее носили вот тут вот. Да. Поэтому козырек у них выступал здесь. А потом их стали носить вот так, а козырек сделали вот эдак. То есть, ну, примерно под 90 градусов перпендикулярно околышу. А там это была одна линия с околышем. Вот. И тулья была не разваленная в стороны, а вверх поднималась, как, ну, примерно как у кивера.
Угу.
Конечно, не кивер, естественно, но смысл такой, что околыш, то есть это вот такая вот фигня, ленточка, которая вокруг головы одевается, и тулья вверх поднималась вот так вот, как шапка у повара, вот точное сравнение.
Угу.
А тут нет, все развалено вниз, ну, на позднее просто, откровенно говоря. На мундире у вице-адмирала, прошу прощения, нет эполет.
Это как?
Ну, никак. Вот нет эполет, и все.
Я с точки зрения гражданских людей, я бы сказал, во-первых, это очень красиво, эполет такой, бахрома висит, как без этого-то, военный человек.
Ну, опять же, у нее должны быть золотые эполеты с двумя черными орлами двуглавыми. То есть это понятно, что вице-адмирал. Не вот так друг над другом сидеть.
Я вот уже теряюсь.
На эполете.
Есть же какие-то исторические портреты, нет, где человек при параде изображен.
Ну, у самого Нахимова вот прижизненных портретов нет, но вообще-то того времени этих адмиралов, их, ну, пипец нарисовано, сколько, очень много.
Как собак нерезанных. Можно я тебе расскажу?
Конечно.
В перебивку одну интересную историю.
Нет.
Как-то раз был я в городе Флоренция, где, как мы знаем, есть галерея Уффици.
О, oh,
yeah. По-русски. Значит, офис. Уффици – это офис. То есть гражданин Медичи жил за речкой, там речка забыл.
А работать?
Арно, да.
А работать ходил в офис.
Да, работать ходил в офис.
Как некоторые до сих пор делают.
Да. Там был мост, на котором сидели мясники. И, естественно, издавали чудовищный смрад.
Ну, и... Запашино, как в старые времена.
Да. Медичи сказал, что это прекратить, пусть ювелиры сидят, они хотя бы не воняют. Мясников выгнали, посадили ювелиров, называется Понте Веккио, то есть
старый, старый мост.
Даже нацисты, отступающие, его не взорвали, пожили.
Забыли взорвать.
Что странно, я не верю, что нацисты что-то забыли. Вот. Река Арно, кстати, у них разливается, у них там отметки на 5 метрах. Стоят, что она вот до сюда разливалась, а таз вообще там смыло просто все. Здание сеньории, в которое он ходил, и коридор, проложенный туда через мост. Коридор и является галереей Уффици, то есть офис – это сеньория, это офис, он туда ходил, а ходил он из дворца Питти. Питти – это был конкурент-олигарх. Я не глубоко в материале рассказываю, что помню от экскурсовода. Питти – гнида такая. Хотел показать, что он богаче Медичи, и поэтому свой дворец Питти построил с внутренним двором, двором как раз такого размера, какого был дом Медичи. Ну, чтобы ты видел.
Вот это во дворике поместится, да, вся твоя халупа.
Лоховский домик, да, блин. Ну, естественно, жизнь у него не задалась, и скоро уже Медичи въехал в его домик, этот дворец Питти так называемый, и зажил там на широкую ногу. Теперь там музей, как ты понимаешь, это один из самых понравившихся мне музеев из всех, что я в жизни видел, потому что там при хождении по залам музея говорили следующее: ну вот здесь вот, вот собирали, вот посмотрите, в этом зале квадратные картины, а в этом зале круглые. Я, ты знаешь, вот со своим гадостным складом ума я бы ничего гаже даже не... и придумать не смог. Я сразу понял, что меня в очередной раз обокрали, потому что квадратные картины и круглые, вне зависимости от содержания, это круто. Но круче было совсем другое, потому что там висела огромная табличка, что вот у нас тут в подвале или в полуподвальном помещении выставка картин совершенно другого толка, официального. Я побежал туда. А там картины, значит, такие, знаешь, 5 на 3, гигантские просто, огромные. Картины следующего содержания. Значит, пристань венецианская, возле нее стоит корабль, Мария Медичи десантируется в Венеции со свитой. И там, я не знаю, 100 рыл тщательнейшим образом прописанные. Ее откатывают, а там другая такая же 5 на 3. Мария Медичи отплывает из Венеции. И их там вот батарея просто этих картин. Батарея. Я с таким не сталкивался никогда, но сразу задумался, что, в общем-то, во времена отсутствия фотографии все надо было фиксировать и рисовать постоянно. И мне подумалось, что их должно быть гораздо больше, чем произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело и всякого такого, что мастеровых-то было огромное количество, просто огромное. Они непрерывно что-то рисовали за бабки. Жить-то надо. Ну и в чем сложности-то, я не пойму, эти люди. Это ж как там было принято? Джотто рисовал уши, нос и глаза, а ученики уже дорисовывали пальто, штаны, ботинки. Наверное, каждый понимал, кто во что одет и как это выглядит. Наверное, каждый умел рисовать. Джотто дураков-то к себе не набирал. И вот, имея такой богатейший материал, кто во что одет, кто как стоит, кто что в руках держит, как причесан, рожа намазана и прочее, вы, значит, без эполетов мне тут рисуете, да?
Но у нас-то было то же самое, естественно, потому что у нас же человеки эти самые фотоаппараты ходили и все рисовали.
Ну вот галерея героев 1812 года. Огромное количество, в том числе наш любимец Аракчеев.
Там конечно, есть. Там много кто есть, и причем там же все портатировано, когда нарисовано, кем нарисовано, естественно, кто нарисован. Ну понятно, Нахимова там нет, и вообще 1812 года далеко отстоит, но…
И я подозреваю, что эти… как их, фигуранты, которых рисовали, если ты неправильно там мои орденские планки изобразил, тебе башку оторвут.
Это было невозможно просто, ну, это физически невозможно, чтобы они были неправильно нарисованы, нет. К этому мы, кстати, вернемся. Это хорошо, что вспомнил про портреты. Про портреты там, ну, это обильнейший материал для разговора. Портрет – это великолепный источник. Ну, вот самого Нахимова нет, а друзья есть.
А вот еще сразу вспомнилось хорошее произведение. Почивших в Бозе братьев Стругацких, парень из преисподней, да. Помнишь, где там? Какой-то бронеход, огонь на колесах. И тут я вижу, аксельбант неправильно висит. И встал вольно.
Да.
Хорошая книжка, мы ее обсудим.
Да. Так вот, вокруг Нахимова стоят какие-то хмыри, видимо, офицеры. Почему-то в мундирах пехотного зеленого цвета. Причем мундир.
Флотские, да?
Да, это на корабле, на императрице Марии, на флагмане. Радуются победе, размахивают, значит, руками и радуются победе. Причем мундиры однобортные, то есть со стёжкой вот тут. А должны быть двубортные. А что они там делают, эти пехотные офицеры? Вообще, я просто ничего. Я вообще ничего не понял.
Может, десант?
Пехотные. Там морская пехота должна быть. У них своя униформа. Выпушки должны быть белые у моряков в это время. Ну, это такие. Закладки ткани, которые оформляли швы, например, на фуражке. Вот выпушка называется. Должна быть белая. Фуражка должна быть черная, черт возьми. Но это же устав, он есть, форма одежды какая должна быть. Чего вот это вот сделали, непонятно. Тем более, что куча родных шмоток с тех пор осталась, их можно просто руками потрогать. И вот мне скажут, что это все мелочи, и придирки к пуговицам, и носкам не той системы. Но я сразу возражу. Давайте снимем документальное кино про Первую мировую войну и всех обрядим. По уставу РКК 1936 и отдельно еще и 43 года все тщательно перемешаем. Ну, 50 лет разницы, а регион тот же, и всего да. 50 лет. Чего тут?
И пусть они на Т-34 едут.
Ну, это ж опять
чё
же
не так-то.
Опять же, да, это ж вот как у нас у реконструкторов анекдот любимый есть такой: что 2643 год. Юбилей празднуют. Или там 2943 год, празднует, значит, 1000 лет Курской битвы. Значит, едет реконструктор на шикарном танке, к нему подходит другой реконструктор и говорит: «Слышь, брат, а почему у тебя низ от Т-34, а башня от Пантеры?» Он говорит: «Чё ты докопался, регион-то один».
Дементий, принеси свиней, блин.
Ну вот, в унисон этой абсолютно немыслимой матчасти с этой императрицей Марией, которая, кстати говоря, очень сильно пострадала в ходе сражения, и там поотшибали весь рангоут, который только можно поотшибать. Там была нетронутая, ну, Господь с ней. Спасибо. Там, значит, несется, что все радуются победе, но только один человек, стоя на палубе императрицы Марии, понимал, это лишь начало ужасной и беспощадной мировой войны. Ну, это, конечно, Нахимов понимал.
Я вот тут... В штабах идиоты сидят.
Во-первых, в штабах сидят все идиоты, но, может быть, на императрице Марии все идиоты, а в штабах-то как раз нормальные люди. Ну...
А политики не в курсе?
Никто не
в курсе. Это в духе нашей интеллигенции Сталин не знал.
Сталин стайл.
Да.
Сталин стайл. Ну, при всем накале страстей Крымская война даже примерно не может считаться какой-то мировой войной или репетицией к мировой войне, потому что в ней принимали участие, вот следите за пальцами, Россия, с другой стороны, Турция, Франция, Британия, Сардиния. 5 стран.
Угу.
Все. Нам потом в фильме рассказали, что была гигантская география охвата и глобальные цели вот у этой войны. Ага. Значит, там тебе и на Северном, на Белом море воевали, и на Тихом океане воевали, и угрожали Финскому заливу.
Ну, обстреливали наш любимый этот, как его?
Свяборг обстреливали.
Свяборг, да.
Ну, дальше нам в кино расскажут, какие силы во всем этом были задействованы.
3 парохода.
Ну и там сразу будет понятно, что это рейдовая операция, которая на глобальные цели никак не тянет. Потому что если говорить о мировой войне, должна быть именно глобальный конфликт с большинством значимых стран, которые в нем так или иначе участвуют.
Хотелось бы узнать, а Соединенные Штаты в тот момент как себя чувствовали?
Они чувствовали себя прекрасно и отдельно.
Отдельно.
Отдельно, да. И более того, еще и Германия там не очень участвовала. Вот Австро-Венгрия дружелюбно посматривала на турок, но она тоже не участвовала. Фактически войска ее не выстрелили ни разу, границы не перешли. Так что какая-то. Это даже на европейский масштаб-то откровенно не тянет. Потому что вот 30-летняя война 1618-1648 годов, вот она похожа на нулевую мировую, потому что там Европа участвовала просто вся. И не только Европа. Туда еще активнейшим образом, пусть и побочным, были втянуты наши азиатские соседи всякие разные. 7-летняя война 1656-1763 года. Практически вся Европа воевала. Воевала от Америки там, до, собственно, восточной границы самой Европы. Ну и, конечно, серия революционных, потом наполеоновских войн 1792-1815 года, вот это уже была настоящая мировая война, потому что, во-первых, количество стран и географический охват, ну, я даже боюсь сказать, это от побережья Северной Америки до Ирана и от Финляндии там, до Испании. То есть охвачено было все. Если посчитать количество граждан тех стран и их колоний, которые принимали участие в войне, это 176 миллионов человек.
Неплохо.
И через армию так или иначе прошло 15 миллионов за все это время. Вот это вот мировая война. Лейпцигское сражение, там примерно 500 000 человек участвовало с обеих сторон. Это же грандиозно. Ничего похожего в Крымской войне не было. Почему она мировая? Вот там все эти потом объяснения по поводу глобального...
Видимо, потому что касалось лично нас.
Это название не соответствует действительности. И я считаю, что это просто типичный для современного документального ли, художественного ли искусства броский слоган для привлечения внимания. Потому что нулевая мировая звучит круто. А что это никакая не мировая?
И это... никакая не нулевая.
Никакая не нулевая. Это никакой разницы в этом нет. Ну, наше внимание привлекли.
Угу.
Мы туда бросились. И что мы там видим? Ну, сначала я остановлюсь коротко там отчасти, вот прям двумя мазками, потому что вообще-то, сразу предупреждаю, если кто не смотрел, если человек понимающий хоть чуть-чуть в этом деле, туда смотреть не надо, нужно выключать изображение и слушать звук, потому что туда без слез смотреть нельзя вообще, потому что там каждый кадр – это какой-то трэш. Я даже не знаю, как они умудрились документированную десятками тысяч источников эпоху так изобразить. При том, что фильмы это, конечно, не Джеймс Кэмерон с его аватаром, но они не бесплатно снимаются вообще-то.
Угу.
Вот, например, И был такой персонаж, генерал-лейтенант Василий Яковлевич Кирьяков, которого в фильме жутко вообще обгадили. Хотя он этого не заслуживает совершенно. Это командир 17-й пехотной дивизии, который сражался в битве при Альме в Крыму. И вот мы смотрим персонажа, как нам его показывают. Он там изображает крайнюю растерянность, актер очень талантливо. И генерал-лейтенант носит мундир без шитья по вороту, а должно быть полковничьи эполеты без трех звездочек, которые должны быть у генерал-лейтенанта, и без контрпогонов, которые держали, собственно говоря, этот эполет. При этом, да, но это 1827 года, как раз при Николае I это было положено. И при этом у него на шее орден Святого Георгия третьей степени, какого у Кирьякова не было никогда. У него был выслужной четвертой степени орден.
Зачем это
служило? Который на шее нельзя носить, его носили на груди, на колодочке.
Угу. Зачем это?
Ну, это на самом деле разминка. Потому что вот нам показывают, буквально в самом начале фильма, вот сразу нам показывают визит императора Николая I в Англию в 1844 году. И показывают, как все радуются, значит, Николай I, собственно, идет по Англии, и он в мундире, понимаешь? И нам его показали, этого Николая, во всей красе. Во-первых, Николай I был очень молодцеватый человек, в кавалергардской выправке можно посмотреть любой его портрет, на нем мундир сидит, во-первых, он в хорошей физической форме. Вот. Во-вторых, у него мундир как перчатка сидит, потому что это император, ему кто попало, мундир не шил, естественно, это были лучшие портные. Тут мундир сидит как мешок, вот натурально как мешок. Вот все в складках, он видно, что он не по размеру. Воротник вот так вот, потому что он не по шее сделан. Это чужой мундир, не актера, по нему ничего не подгоняли. Это недопустимо совершенно. При этом у него опять генеральские палеты, но без контрпогон. Это у них какой-то болезнь такая, что ли? Они, может, не знают, что
так положено? Ненависть. Положено.
Ненависть, контрпогонофобия. И вот что не умещается вообще ни в какие, даже очень непритязательные ворота, на императоре белая лента, косая через плечо. Я не знаю, какой орден имел под собой белую орденскую ленту. Император был награжден высшим орденом Российской империи, который по своему статуту перекрывал все остальные, орденом Андрея Первозванного, под который была положена голубая муаровая лента, шелковая, жутко красивая. Вот она у него была, она есть на всех портретах, где он, собственно говоря, одет по этому самому уставу с этой лентой. А тут на белое. И вот
при... Император белоленточник.
Белоленточник. И вот Владимир, прошу прощения, Андрей Первозванный, это высшая награда. При ленте положена звезда Владимира, она носилась с левой стороны выше всех орденов. Тут она ниже всех, она на пузе практически висит. А выше всех святой Владимир, который следующий по старшинству и должен носиться ниже. И при этом у него святой Владимир и у него крест святого Владимира, вот тут вот на вороте у императора одет красный крест ордена святого Владимира. И между, значит, Владимиром вверху, Андреем внизу, четырехконечная звезда ордена святого Георгия. Я когда все это посмотрел, ну, ребят, а вот, понимаете, вот мы знаем то, что, во-первых, Николай был кавалером ордена святого Владимира первой степени, первой, а это значит, что он не мог носить Владимирский крест на шее. Должен был носить его на ленте внизу, этот крест. А если у него при мундире самый старший орден, то есть Андреевский, лента будет именно его, Андреевская. При этом от Николая Павловича портретов оставили живописцы: Афанасьев, Тим, Крюгер, Шильдер, Голики, Ботман, Доу, Верне, их десятки этих портретов. Ну, полтора десятка уж точно есть, совершенно вот точно. Они в Эрмитаже выставлены, их там можно в интернете нагуглить без вопросов. И мы точно знаем, когда он получал какой орден.
Опять повторюсь, что мешает-то смотреть на эти портреты? Вы что, умнее всех, что ли?
Во-первых, у...
Что за полёт и мысли?
Я вообще не понимаю. Во-первых, у императора никогда не было георгиевской звезды, потому что у него был выслужной Георгий четвертой степени, самый низший. Потому что император был скромный, это боевая награда, он не участвовал в боевых действиях лично, поэтому он на себя такие брюлики не цеплял. У него за 25 лет
безупречный
в офицерских службы. Чинах, у него, да, ему полагался Георгий, и он его носил в пуговице или на груди в колодочке с колорадской ленточкой, естественно, оранжево-черный. Все, и это на всех тех портретах прослеживается, когда он оттянул 25 лет в армии, и у него появился тот самый орденок. Соответственно, а носил он только две звезды. Естественно, сверху был Андрей всегда, как самый старший орден, а под ним Владимир. Причем Владимир у него был совмещен с орденом подвязки, с английским. Это очень просто делалось. Звезда Владимира, вокруг которой была пущена английская подвязка.
Угу.
Таких комбинированных орденов, в общем, много. Иногда аж их три в одном комбинировали. Ну, чтобы просто как у,
место не
как у иракского генерала какого-нибудь на спине, чтобы не привинчивать пришлось.
Полный чтобы... пиджак,
да,
медали.
Да. И по Англии Николай I бегает в мундире с аксельбантом.
Из парашютной стропы,
да-да-да. К генеральскому мундиру аксельбант полагался в том случае, если это был генерал-адъютант. То есть это свитское звание при Николае I. Генерал-адъютанта. Генерал-адъютантом был его брат Константин Палыч, но он, Николай, никогда не был генерал-адъютантом, не носил такого звания, ни на одном портрете нету, соответственно, этого самого аксельбанта. А тут есть зачем, очень смешно, вокруг императора бегает английский премьер по фильму и очень подозрительно на него смотрит такой там, а что ты на себя напялил? Что ты на себя напялил? Прямо на лице написано. Я считаю, что подобная небрежность в документальном кино просто недопустимо.
Я бы не сказал, что это небрежность. Я бы сказал, что это пренебрежение. И ладно еще вы там равноапостольного князя Владимира говном обдали из пушки, и он у вас в говне ходит весь фильм. Ладно, это художественный фильм. Здесь-то пытаетесь некие исторические реалии показать, что это за подход вообще.
Решительно непонятно, а самое главное, что ознакомиться с наградами.
А что там сложно?
Николай Павлович, для этого не нужно ничего делать. Нужно пойти в артиллерийский музей Санкт-Петербургский, ВИМАИФС, военно-исторический музей артиллерии инженерных войск, войск связи. Там вся его орденская колодка есть подлинная. Там точно есть все его ордена и медали, которые у него, в принципе, были.
С указанием по годам, что вешать.
Да? Естественно. Можно посмотреть, не знаю, Брагауза и Ефрона. Там тоже будет написано.
Ага.
Если уж вам лень до Питера доехать, Брагауз и Ефрон в интернете присутствуют.
Это какое-то.
Не один раз.
Повторюсь, пренебрежение просто.
И вот я вот все на этом я к матчасти не возвращаюсь, потому что так там просто все. В том случае, если там не реконструкторы снимаются. Когда снимаются реконструкторы, сразу все хорошо. Вот немедленно. Вот прям сразу видно, что человек знает, как носить, что именно носить. Да, в общем, вот, в сторону матчасть. И вот, значит, у нас рассказывают, как Николай I поехал в Англию договариваться с премьер-министром Робертом Пилем и повидаться с королевой Викторией немножко. Естественно, договаривались они о разделе имущества больного человека Европы, то есть Турции, что он вот-вот откинется, и что делать дальше, ведь надо же как-то наследство-то делить. И далее следует фраза. Да, ну понятно, имеется в виду, что они договорились с англичанами, но бумаг никаких не подписали. И фраза такая: «На самом деле война была предрешена уже тогда, когда английский премьер клялся Николаю в верности».
С какого перепугу он клялся?
Просто о чем вы? Роберт Пиль был предателем, что ли? Он приносил клясться верности, перевожу это, приносить присягу. Он уже успел принести присягу к тому времени английской королеве.
Угу.
Вот. И если он принес присягу Николаю, то есть Николай вербанул, что ли?
Похоже.
А он, падла, оказался…
Какие-то знакомые замашки.
А Николай оказался, прошу прощения, гадина Пили оказался двойной агент, а потом еще и обратно его предал, поклялся верности и предал. Блин, ну что за чушь-то вообще? Главное, я не очень понимаю, при чем тут был вообще несчастный Роберт Пиль, потому что он, вот он лично к Крымской войне никакого касательства не имеет, потому что он ушел в отставку в 1846 году. А в 1850 году он коварно поехал кататься на лошади в Гайд-парк, где с лошади упал и умер. То есть он 3 лет не дожил до Крымской войны.
Красота.
Зачем его туда?
Вот это подход, я считаю.
Приплели, да. Я не очень. Там был свой в это время премьер. Чего про него-то не рассказали? Понятно, что там узел завязывался задолго до, но если кто думает, что даже тогда английский премьер – это тот, кто определяет всю внешнюю политику, он глубоко заблуждается. Там, во-первых, королева была очень даже при делах, а во-вторых, там очень мощные силы за ним стоят. Вот, например, Роберт Пиль проводил, ну, прямо скажем, не очень однозначную аграрную политику, так его Бенджамин Дизраэли, будущий знаменитый, просто смешал с дерьмом путем своего красноречия и поднялся как политик на этом, на смешивании с дерьмом Роберта Пиля.
Еврей был, поди.
Так точно. Дальше в кино начинаются откровенные странности, во-первых, с общей эрудицией, а во-вторых, с вычеткой и отсмотром собственного отснятого материала. То есть, когда я посмотрел, я понял, что мастер-макет фильма никто не редактировал. Или редактировал, но как-то очень странно. Я, конечно, не знаю, может, редактировали, но вот я бы, честно говоря, не понял бы такого. Потому что вот, значит, Николай уехал из Англии, там его, значит, естественно, надули, и по грязи шлепают сапоги и титр. Варшава, 1848 год. Эдиктор рассказывает, что в Австрии в 1846 году произошла, в Австро-Венгрии, произошла революция. Я прям даже за голову схватился, господи, австро-венгерская эта революция началась с 13-15 марта 1848 года. Почему 46-й? Я, конечно, понимаю, вот мы с тобой разговариваем, ты можешь оговориться, я могу оговориться, но это же кино. Это же люди проверять должны. И проверяют. И дальше, как диктор нам сообщает, когда началось уже, собственно, венгерское восстание, Франц Иосиф лично прибыл в Россию. Ну, Франц Иосиф – это, понятное дело, государь-император Австро-Венгрии. Тогда ему было совсем мало лет. Он только-только заступил на престол вслед за Фердинандом. Франц Иосиф лично прибыл в российскую Варшаву и, внимание, целуя руку Николая I, просил прийти на помощь. Ну и через несколько дней он, имеется в виду Николай II, бросил против венгров 100 тысяч солдат. Во-первых, откуда вы знаете, что он целовал ему руку? Это где-то задокументировано?
Мемуар, может, какой-нибудь?
Мемуарам нельзя доверять. Написать можно все что угодно, потому что встречи высших особ коронованных протоколируются буквально поминутно, чем они занимались и кто куда кого целовал. Я вот не знаю, может, я что-то в самом деле не в курсе, но мне кажется, что император Священной Римской империи бывший, да, он вряд ли бы стал…
Германской нацией.
Да, ну, Австрия тогда уже не была, конечно, Священной Римской империи, но в прошлом когда-то император не стал бы целовать руку другому императору, с чего это вдруг? Это как-то против протокола, против устава международного общения.
Я бы сказал, вообще не по понятиям.
Ну что, под фалду бы его ещё поцеловал.
Чмокнул.
Чмокнул слегка, так вот. Я не понимаю, при чём тут титр про 48-й год. Ну, бог с ним, революция в 46-м не начиналась, но титр-то почему? Варшава, 48-й год. Франц Иосиф и Николай Павлович подписали Варшавский договор о помощи 21 мая 49-го года 19 века. И не через несколько дней Николай I бросил на венгров войска, они 21 июня вошли в Венгрию. Это, мягко говоря, не несколько дней. И не 100 тысяч солдат, а 146 тысяч солдат, как бы в полтора раза больше. Это не мелочи.
Все записано.
Конечно. Понятно, что там где-то кто-то что-то напутал. Я просто не верю. Это данные из школьного учебника. Просто из школьного учебника. Это просто кто-то что-то не отсмотрел. Ну, или я уж тогда иначе боюсь думать, что у нас там с подготовкой кадров.
Ну, некий, так сказать, факт-чекинг должен присутствовать. Кто-то может оговориться, кто-то может описаться, еще чего-то. Должен быть надзирающий гражданин, который все это сводит воедино. Вот, например, переводят книжки про Гарри Поттера, да, переводили. Нанимаются 4 негропереводчика, так сказать, которые переводят для…
Негропереводят.
Да, для белой переводчицы, а она уже сводит воедино там все эти имена, топонимы, кто кого куда послал, и как-то, чтобы вот единая картина была, потому что каждый отдельно может ошибаться, что это такое. Это документальный фильм, да?
Документальный.
Основанный на документах.
Так точно.
Что-то года давайте перепутаем, количество войск.
Опять
сидит я… Гоголь на столбе и дрочит. Мы да, знаем такое.
Конечно. И не Гоголь, а Пушкин.
Да. Вот. И не выиграл, а проиграл.
Да, и не карету, а калоши. Далее нам поведали о том, как войска под командованием Паскевича энергично наступают по всем направлениям, окружая силы мятежников по частям. И не сказали, где они их окружают энергично по частям. И очень правильно не сказали, потому что ни одного окружения войска Паскевича не провели в ходе этой операции, вообще ни одного. И вообще Паскевич там действовал крайне умно, потому что Паскевич был умный, он сам в бой, вот прям вот впереди всех на лихом коне, ни лес и войска не посылал, прям вот вместо австрийцев разбираться со своими проблемами. Он обеспечивал тотальное силовое превосходство и страховал, что называется. Действовал очень вдумчиво, медленно, о чем ярко говорят цифры потерь. Наши потеряли 708 убитых и 2443 раненых, а австрийцы 16600.
Неплохо.
То есть понятно, кто воевал.
Да.
Понятно, что наши войска были подготовлены на голову сильнее, чем венгерские войска, но учитывая наличие поголовного вооружения огнестрельным оружием, цифры 708 убитых означают только одно, что решительных боевых действий эти войска не вели. Потому что, ну, если бы они вели, вот было бы 16600, потому что вот это вот результат победоносной, но войны с решительными целями на передке.
Создатели фильма, видимо, не в курсе.
Они потеряли куда-то 46 тысяч человек, весь пятый корпус практически. Как так?
Может, это не историки писали? Вот у меня единственная мысль. Может, это люди, которые как раз вот с учебниками ознакомились?
Они не ознакомились.
Даже с учебниками?
Нет. Потому что после прочтения школьного учебника вот подобные вопросы, ну, по крайней мере, советского школьного учебника, подобные вопросы, они не возникают, там все написано. Дальше, собственно, начинается рассказ про то, как нас европейские партнеры по политическому процессу отблагодарили. Как, значит, начался у нас турецкий кризис, как мы ввели войска в Молдавию, Валахию, как началась война, собственно, с Турцией, как австрийцы в благодарность за спасение, собственно, Франц Иосиф подвел войска к границам, угрожая нашему флангу таким образом, как англичане во все это включились. И дальше вот сразу понятно, почему-то эти люди как-то очень персонально не любят англичан, как-то очень персонально. Ни для кого не секрет, что основную массу войск на театр Крымской войны поставили французы, их было больше, чем англичан. Ну, конечно, они не могли поставить столько, сколько поставили бы османы, но просто они были обучены и вооружены лучше. Поэтому там основные действующие лица были французы. Их там было просто тупо по нетто-брутто показателям больше, чем англичан. Но почему-то говорят, что вот англичане. Иногда упоминают Луи Наполеона, который тоже захотел поучаствовать.
Угу.
Как будто англичане рулили и Луи Наполеоном тоже. Ну, это имеется в виду император Наполеон III. Как Наполеон III сбежал из тюрьмы, там показали, ой, мама, это прямо как в фильме «Зорро».
Кон артист, да?
Он прям как в фильме «Зорро», он там прыгал по крышам, доской мочил какого-то часового, потом под градом пуль, прямо не снимая шмоток, греб к лодочке. Вот. Ну, Луи Наполеон, он в самом деле с доской-то ходил, доска ему помогла, он переоделся строителем во время ремонтных работ в этой самой тюрьме при помощи подельников с воли, конечно же, и выбрался. Никого он там доской не бил, но показали настоящего ниндзю, Зорро фактически, как я и говорил.
Ниндзя-стайл.
Да-да-да-да, только паркур забыл, но ниндзя-стайл освоил, да-да-да, присутствовал там.
Я боюсь тебя перебить, Клим Александрович, а война-то из-за чего, что они там делят?
Не, ну, я думал, все в курсе.
Нет.
Мы с турками находились, как мы знаем, с 16 века на ножах, потому что турки имели вассалом Крым. Крым при Екатерине II окончательно приватизировали себе, усмирив крымских татар. Татарская, это Крымская Орда, прекратила существовать как политическое образование, и турки своего вассала лишились. Мы получили возможность влиять на все Черноморские Балканы оттуда.
Угу.
Таким образом, и стали влиять. Из-за чего разгорелась серия русско-турецких войн, которые вот как начались при Петре I, так не кончались вот по самого Николая I.
То есть из этого можно ли сделать вывод, что Крым как территория до сих пор стратегически важен?
Он стратегически важен, Как только там люди стали селиться, это поняли еще греки в глухой античности и немедленно принялись основывать там полисы и колонии.
А вот наличие баллистических ракет, ядерных бомб, оно на это не влияет? Все равно?
Ну, для дурачков оно да, все равно. Просто некрасиво свисающий полуостров.
Да.
Вот таким образом, когда Турция стала плохо себя чувствовать в силу глубочайшего экономического и политического кризиса управления внутри страны, стало понятно, что долго она не проживет. И особенно если кто-нибудь поможет, там все навернется. Мы начали договариваться с европейцами, что мы будем делать с тем, что там происходит. У нас были конкретные интересы. Нам нужно было делить. Нам нужно, во-первых, Константинополь и Босфор и Дарданеллы. Угу. Потому что у нас должен быть выход из Черного в Средиземное море. Ну и немного поставить крест на Святой Софии, да, чтобы зафиксировать этот момент.
Да, да,
да. Англичане были с этим категорически не согласны, а сами претендовали на острова там Крит, побережье Средиземноморское, турецкое. Ну, мы готовы были им предоставить такую возможность, но чтобы нам отдали Босфор и Дарданеллы. Англичане уперлись через это.
Наш флот им в Средиземном море не нужен.
Нет, там один раз Ушаков выполз, все перекрестились, сказали, что, господи боже мой,
достаточно.
Этого хватит, мы все поняли, верните домой. Вот, наши вернулись, ну и как бы на этом все закончилось, потому что больше мы в Средиземное море не выходили. И когда Турция с нами поссорилась окончательно, поводом, конечно же, была, значит, защита православных в Молдавии и Валахии, куда мы ввели войска, нам объявили войну, мы начали воевать. Конечно, турки были в очень плохой форме, как армия в целом, как страна в целом, мы их начали очередной раз уверенно бить. Во время Синопского сражения раздолбали их эскадру черноморскую, и стало понятно, что если сейчас не вмешаться, угу, мы займем и Босфор, и Дарданеллы, и Константинополь, и, возможно, еще что-нибудь просто методом личной явки.
Угу.
Естественно, англичане на такое пойти не могли и вмешались. Точно так же на такое не могли пойти французы по совершенно своим особым интересам, потому что у них тоже были конкретные интересы в Средиземном море, которые активно пытался отстаивать еще Наполеон Бонапарт, Наполеон I. И они тоже радостно включились в процесс. С другой стороны, наши войска на Балканах напрямую могли угрожать Австрии. И австрийцы, естественно, отреагировали тем, что они подвели свои войска. Какое там спасибо, не спасибо. Вопрос-то в том, что мы усиливались на Балканах. На Балканах конкретный австрийский интерес. А они претендовали на Балканы еще со времен тех, когда они бодались с Турцией в 15-16 веках, 17-м. Австрийцы подвели войска, и вот мы оказались в крайне непростой ситуации, ввязавшись в войну в политической конфигурации максимально невыгодной для нас. То есть да, турков мы побили, это даже ни у кого сомнений не возникало, и вот именно из-за того, что не возникало сомнений, англичане и французы, ну и, конечно, примкнувшие к ним немножко сардинцы, королевство Пьемонт, включились в войну, послав экспедиционный флот вместе с десантом в Черное море. Как раз через Босфор и Дарданеллы.
Угу.
Турки их радостно приветствовали. Вот. Ну и, естественно, так как флот у англичан был самый мощный в тот момент, они стали угрожать далеко не только Черному морю. Они, например, заехали в Финский залив, стреляли по Свеаборгу и вообще чувствовали себя как дома на Балтике. И нам из-за маневров английского флота постоянно приходилось держать около 200 тысяч солдат в резерве, для того, чтобы парировать возможный английский десант, потому что было непонятно, они могут высадиться где угодно, потому что море их.
Угу.
И эти 200 тысяч человек не поехали в Крым воевать, потому что, ну, если бы они уехали, они бы все-таки высадились. Были такие варианты. Ну и, конечно, для того, чтобы мы вообще не скучали, англо-французская эскадра заехала с Тихого океана, посмотреть, что там в Петропавловске, на Сахалине и вообще, и со стороны Белого моря. В частности, атаковали Соловецкий монастырь. Там известна была оборона Соловецкого монастыря. Про оборону Петропавловска, то, что нам рассказывали в кино, это даже стыдом не назвать. Потому что оборона Петропавловска, она и так была героическая. И маневры нашей эскадры очень маленькой, которая, в принципе, не могла даже примерно составить экспедиционному англо-французскому корпусу никакой конкуренции, это тоже отдельная история, потому что англичанский адмирал думал, что Сахалин – полуостров, и поэтому он ждал нашу эскадру с одной стороны, а мы, зная, что это остров, объехали с другой и не встретились с англичанами. Вот такая закогулина.
Неплохо.
Да. Вся Европа потешалась, естественно, потому что сразу об этом настучали в газеты, газетам очень понравилось, и они это тут же опубликовали.
Морской товарищ.
Да, и не нужно придумывать каких-то специальных историй про оборону Петропавловска, она и так хорошая. А когда вы придумываете что-то, вы ее только помоете, эту оборону Петропавловска, откровенно говоря. В частности, рассказывается, что адмирал Прайс английский, причем говорят просто адмирал. Угу. То есть, когда говорят адмирал, это подразумевается полный адмирал. Это специальное воинское звание, если кто не в курсе. Бывает контр-адмирал, вице-адмирал и адмирал. Если вы говорите адмирал, это конкретное воинское звание. Так вот, якобы Прайс, он когда наконец догнал наш флот, уже было поздно, доехал до Петропавловска и обнаружил, что Петропавловск гораздо сильнее укреплен, чем он ожидал. После чего, что ты думал, он сделал по кино? Застрелился с горя.
Серьезный подступок, блин.
Да, Прайс в самом деле погиб. И в самом деле от собственной пули, но он просто заряжал или чистил пистолет, непонятно. И случайно в себя пальнул.
Мне повезло.
Это было до того, как он приехал к Петропавловску. Еще ничего не успело начаться. Он просто в себя случайно пальнул. Не повезло. А командовал эскадрой контр-адмирал Генри Уильям Брюс. А отнюдь не Прайс. Я понимаю, Брюс, Прайс, похожие какие-то слова. Да, и, кстати, когда Прайс там рассказывает, что застрелился, там крупным планом показывают кремниевый пистолет вместо капсульного. В это время, конечно, он пользовался бы уже капсульным пистолетом.
Как-то раз сижу, это я в дежурной части, принимаю пленных. Вдруг из кабинета начальника доносится выстрел. Я прибежал во главе смены, так сказать.
Ой!
Серега, мы уже думали, ты застрелился, ёлы-палы. Человек опытный, между прочим, умеет обращаться с оружием, все дергал, а оно взял и стрельнуло.
Бывает.
Я всегда с удовольствием слушаю людей про краткоствол, как там они вопросы решать будут. Вот так.
Вот так, да. Тоже, между прочим, человек был опытный.
Не дурак, да.
И это вам, между прочим, не унитарный патрон, там из него еще умудриться выстрелить надо, однако умудрился.
Получилось, да.
Получилось как надо. Ну и на этом, собственно, заканчивается целая вторая серия. То есть Крымская война. А, да, прошу прощения. Соловецкий монастырь. Нам, опять же, рассказывая о глобальном характере войны, рассказывают про то, как на Белое море прибыла эскадра. Эскадра состояла из двух фрегатов. Из двух. На них там сидело тысяч человек. О каком глобальном, блин, характере войны вы вообще говорите? Там было совокупно пушек 100, наверное, может, даже 80, я сейчас точно не помню, но и около 1000 человек, включая матросов, ну что они там могли глобально навоевать? И посланы они были с рейдерскими целями, они занимались тем, что радостно хохоча высаживались на абсолютно беззащитном побережье, резали коров, кого могли, мясо забирали с собой, чтобы пожрать, а кого не могли, оставляли догнивать. Топили рыбацкие суда какие-то, которые там ходили, и занимались этим абсолютно безнаказанно, нанеся, в общем, очень серьезный экономический ущерб, собственно говоря, что и требовалось.
Грабежи и разбой.
Грабежи и насилие, так точно. Вот. А Соловецкий монастырь, который они пытались взять, они взять не смогли. И это, конечно, очень круто, потому что в Соловецком монастыре там было что-то порядка… инвалидная команда, порядка вместе с офицерами, там человек 60-70 было. Вот.
Ну, плюс… Это, то есть, были не монахи, да?
Нет, монахи там тоже были, конечно.
Ну, понятно. Но
просто военные там тоже присутствовали. Ага. Вот, монахов и плюс добровольцы, там из охотников, из местных. Ну и там оказалось, что в Соловецком монастыре рабочих 10 пушек всего осталось, остальные не работают. Из них было 8 6-фунтовых и 2 3-фунтовые. Ну и понятно, что там на фрегатах там были там коронады по 68 фунтов.
Угу.
Там 32-фунтовые пушки, то есть огневое превосходство суперподавляющее. Вообще
столько
супер…
весит ядро, я правильно понимаю? Да.
Да. Да. Да. Огневое превосходство суперподавляющее. И они его взять не смогли, этот Соловецкий монастырь, хотя бы стреляли.
Стены крепкие оказались или
что? А у них лоции не было. не подойти. Они не могли подойти. Это, во-первых, во-вторых, они совершенно не понимали, сколько там личного состава, потому что на монастыре не написано, что там 50 инвалидов и 300 монахов.
Угу.
Вот категорически не написано. А стреляют, между прочим. А если, ну, сколько они могут высадить десант? Ну, 500 человек. Ну хорошо, 600. Если а их всех,
же...
а если их там столько же или больше, их там всех перебьют, как они обратно домой поедут? Понятно, что если были бы решительные цели,
угу,
монастырь, естественно, бы взяли, потому что, повторяюсь, превосходство было просто подавляющее у англичан.
Кораблей побольше, бомбы позверские, личного состава побольше.
Не, ну опять же, пошли бы на принцип, это было бы другое дело. Цель-то такой не стояла. Ну, если бы мы, если бы смогли взять, они бы его, конечно, взяли, но, в общем, и личный состав, и монахи вполне геройски себя повели, принялись этих пуколок стрелять. Нам вот что-то рассказали, что они там что-то повредили, какой-то фрегат, что не могли повредить трехфунтовым ядром. Ну, представляете себе, что такое 3 фунта? Это 1,5 кило, меньше даже, кило 200, там, кило 300. Ну, как яблоко. Что они могли повредить этой пуколки на современном фрегате того времени? Ничего.
Может, рулевую тягу какую перебили.
Ну, и очень сомнительно. Факт в том, что минут 15 от серии нам рассказывают, это серия называется «Про нулевую мировую войну», нам рассказывают про оборону Словецкого этого монастыря, ни слова не сказав, чем англичане занимались, между прочим, все остальное время. А было бы интересно, между прочим, для глубины понимания проблемы, что они там делали. Возникает такое мнение, что они туда приехали специально Словецкий монастырь брать. Так вот нет. Расскажите, чем они там занимались по-настоящему. Документы-то все есть. Сколько они урона нанесли, сколько перетопили судов, сколько там коров перерезали, сколько людей убили, между прочим.
Это деньги, все учтено должно быть.
Вот. И нам 15 минут рассказывают, как монахи ходили крестным ходом во время обстрела, как выносили чудотворную икону Казанской Божьей Матери, и, собственно, этим-то и спаслись.
А-а-а, только я хотел выкрикнуть, что это явно в угоду кому-то сделано, но оказывается еще круче.
Вот, потому что там, оказывается, главным боевым средством это был крестный ход.
Угу.
И вот вторая серия заканчивается, а что-то про нулевую мировую мы пока почти ничего и не слышали.
Хороший фильм.
Потому что основные-то действия развернулись не вокруг Словецкого монастыря, не вокруг Петропавловска отнюдь, и даже не во время обстрела Свяборга. Кстати, Свяборг-то они перестрелять не смогли, а другую крепость смогли и развалили ее у нас. Вот. Начинается, наконец, на третьей серии рассказ, собственно, про интересное, а именно про Крым и вообще про оборону Севастополя. Вот там нам говорят так: однако корабли противника обошли Севастополь, а они не рискнули атаковать город с моря, ну и высадились в Евпатории. И даже не знаю, как-то мне всегда казалось очень неправильным показывать наших противников конченными идиотами, потому что боевые действия против конченных идиотов сильно принижают твой собственный уровень.
Да, патриотизму, заслуга.
Патриотизму это никак не способствует. Не было плана высаживаться у Севастополя вообще, потому что при неподавленных фортах туда мог сунуться только конченый дебил, ну или камикадзе, в общем, с таким же результатом. По плану они должны были ехать, например, вот в Евпаторию, они приехали именно туда, куда собирались. Это, конечно, вообще была авантюра, такая военно-морская десантная операция с настолько растянутыми коммуникациями, ну просто англичане и французы, они даже представить себе не могли, что у нас наземные коммуникации окажутся еще слабее. Вот, могло получиться нехорошо, откровенно говоря, однако получилось внезапно хорошо. Гораздо лучше, чем рассчитывали. И вот они вышли, собственно, в Коломийский залив. Дальше. Через день союзники начали высадку возле Евпатории. Ох, это 1 сентября 1854 года, если быть точным, союзный флот сразу занял десантом город. Не через день, а тут же. Вот 1 сентября по старому стилю, 13 сентября по новому они взяли Евпаторию. Вот приплыли и тут же взяли. И дальше там говорят, что, оказывается, руководил операцией маршал Сен-Арно. А как же англичанин Роглан, однорукий, они действовали у них не было командующего.
Угу.
В этом, кстати говоря, была известная проблема, что они специально договорились о автономности. То есть командующего над ними не было. Роглан был в одном месте, Садарно в другом месте. И это было одно из условий вообще совместной экспедиции. Потому что англичане с французами, мы помним, как друг друга любят. Дальше нам рассказывают, что генерал Садарно был прирожденный авантюрист, бывший дезертир, актер и учитель фехтования. Ну, почти как Панасенков получается. Ну, надо бы сказать, что маршал Садарно был не актер, учитель фехтования, а блестящий военный профессионал в первую очередь. Это был по-настоящему блестящий военный профессионал с гигантским авторитетом среди французской армии, просто гигантским. Вот об этом почему-то сказать категорически забыли, не очень понятно.
Видимо, он им не понравился. Кто там сценарист? Девочки или не девочки? Ты смотрел, не
смотрел? Мальчики, там сценарист. Вот. А еще там рассказывают, что в Варне, в Болгарии, Сен-Арно, давно болевший малярией, заразился еще и холерой. Ну, через это он не мог командовать той эффективностью, с которой мог бы. У Сен-Арно был рак желудка. Он был смертельно болен и был фактически уже, ну, около последнего издыхания. Какая там малярия? Вы о чем? Вот. Ну и из этого выходит рассказ о том, что Садарно понимал, что жить ему недолго, и нужно прославить себя напоследок чем-то очень блестящим, какой-то мега-викторией. Вот. А через это говорят, что они действовали слишком торопливо. Ничего подобного. Все было по плану, и я бы сказал, поступательно. Там нету в характере действий ни французских, ни английских войск, никакой спешки.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Вот. Дальше они еще мазнули генерала Роглана, который, потерявший руку в бою при Ватерлоо 40 лет назад и с тех пор не нюхавший пороха. Роглан во всем подчинялся более опытному Сен-Арно. Ну так можно сказать про всю английскую армию. Они после сражения войн с Наполеоном ни разу серьезно не воевали после этого. Ну и как бы эффективность военного, она далеко не прямо коррелирует с тем, как он давно нюхал порох. Потому что за 40 лет со времен наполеоновских войн кое-что поменялось. И, например, наличие успехов тогда и нюханье порох тогда активного категорически не гарантировало то, что ты 40 лет спустя будешь удачно действовать.
Угу.
Там же еще есть некое военное образование. Как несложно догадаться, 40 лет назад Роглан не был генералом. И образование получил после, естественно. И вот опять, не знаю зачем это, численное преимущество было на стороне союзников. Против 60 тысяч англичан и французов крымская армия князя Меньшикова могла выставить всего лишь 37 тысяч. Да, но не надо забывать, что армия Меньшикова находилась на очень сильных оборонительных позициях, а армия французов и англичан не была настолько больше, чтобы гарантировать подавляющее численное превосходство. Кроме того, у нас была очень хорошая артиллерия. Во-первых, она была а, хорошая, б, с грамотными расчетами, и с, она стояла на подготовленных позициях, значит, что позиции были пристрелены.
Угу.
А англичане с французами во время марша подхватили дизентерию. У них войска были в очень сильно нездоровом виде. Они там бегали за каждый куст, вместо того, чтобы в атаку идти. Вот. И более того, когда мы говорим 60 тысяч, там было 5 дивизий, а непосредственно в бою участвовало 3. То есть численное превосходство у нас было еще меньше. Более того, например, британские 9-фунтовые пушки, которые составляли главный полевой калибр, были заметно слабее наших. Поэтому, опять же, при сравнении стволов неплохо бы сказать, что наши пушки были лучше. Но почему-то вот пытаются мазнуть врага и сказать, что он победил только потому, что вот подавляющее численное превосходство. А мы-то вообще со всех сторон молодцы. Ну, просто нас было как-то очень мало.
Да.
Но при этом пытаются сказать, что нет, к войне мы все-таки были готовы.
Ну, это нынешняя струя.
Я даже не очень понимаю, а что да. Они пытаются сказать-то в итоге? Нет, к войне мы были готовы, но почему у нас там оказалось 37 тысяч, а не 120?
Мы лучше всех.
Все равно лучше всех. Кроме того, у нас было больше кавалерии. То есть мы могли оперировать маневром и растягивать фланги. Враг не мог себе такого позволить. И потом, Все время говорят: англичане, французы, англичане, французы, англичане, французы. Я за ними тоже говорю: англичане, французы. А турки-то где?
Между прочим, мировая война.
Турки-то там были ближе всех. И они приняли самое активное участие вообще-то и в сухопутной фазе операции тоже. Причем турецкие солдаты были очень себе ничего. Они вооружены были неплохо.
Аскеры.
Да, и обучены были неплохо. У них с организацией были гигантские проблемы, из-за чего мы их били постоянно. А сами-то по себе турки, солдаты были хорошие. Когда они включились в общий механизм войны, который им принесли европейцы со всей их организацией, нахлебались мы и с турками, знаете, тоже горе, между прочим. И почему не говорят англичане, французы и турки, между прочим, это одна из сторон войны, которая, собственно, ее начала. Это неправильно. Ну и просто дальше вообще мое любимое вообще, это вот просто блеск, это кто это написал? К тому же союзники были почти поголовно вооружены скорострельными нарезными винтовками, штуцерами. И дальше, слушай, русские солдаты в основном располагали гладкоствольными винтовками с меньшей точностью и дальностью стрельбы. Гладкоствольная винтовка, Карл!
Она от слова винт.
Она или гладкоствольная, и тогда или это ружье, винтовка. Или винтовка. Но гладкоствольные винтовки – это примерно как квадратный круг.
Точно мальчики писали?
Да, я посмотрел.
Привет, мальчика.
Да. Вот. А по поводу скорострельности, штуцера того времени, да вы что, рехнулись? Он заряжался со ствола, туда приходилось пулю по нарезам вгонять в этот самый ствол. Примерно на 15% у штуцера скорострельность меньше, чем у гладкоствольной винтовки.
А это как вообще, вот если пулю по нарезам, она как туда? Всем туловищем надо или как? Процесс заряжания интересует.
Не, ну туда его забивали шомполом, иногда прибойник использовался. Ну, конечно, тогда уже появились специальные пули, ловкие всякие разные, там типа пуль Минье и прочее. Вот. Ну, там масса была вариантов. Ну, факт в том, что все равно это дульно-зарядное оружие, штуцер имел то преимущество, что он был в самом деле гораздо прицельнее.
Ну, то есть, все равно заряжался он медленнее.
Медленнее. Чем однозначно, гладкоствольное ружье заряжалось быстрее. Угу. И это большая ошибка считать, что у штуцера большая дальность боя, чем у гладкоствольного ружья. Потому что штуцеру нужно потратить усилия взрыва пороха для того, чтобы провернуть пулю по нарезам, а порох был у всех одинаково хреновый, дымный. Ружье гладкоствольное всю инерцию тратит на выплевывание пули, и поэтому дальность боя у них, прямо скажем, очень спорно, у кого больше, у штуцера прицельная дальность больше, вот это факт.
И убил Метче, да?
Да, про почти поголовное вооружение штуцерами, ну это вообще такая лютая ахинея, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Просто лютая ахинея, потому что штуцерами у них, конечно, вооружено было больше того, чем у нас. Это факт. Но основным оружием пехоты, вот той самой пехоты, которая ходила в шеренгах в атаку тогда, было знаменитое ружье, если говорить по-англичан, знаменитое ружье Браун Бесс еще 18 века образца, переделанное в ударное, то есть в капсульное. Вот, собственно говоря. Как и у нас, в общем-то, у нас тоже были ружья этого 18 века, которые массово переделывали в капсульные или делали их с нуля. Не отличались фактически ничем. Только замок был не ударно-кремниевый, а капсульный. То есть там была брандтрубка, то есть огнепроводная трубка, на которую насаживался капсуль, вместо того, чтобы насыпать порох на полку. Это было лучше тем, что было всепогодное, капсуль взрывается в любом случае, невзирая там дождь, снег, какая разница. А уже в ствол заряжался точно такой же бумажный патрон, как при Наполеоне Первом. Потом возводился курок, курок бил по капсулю, огонь из капсуля поступал через брандтрубку на основной пороховой заряд в камеру, происходил выстрел. Вот все воевали в основном с этим. Процент насыщенности специальных стрелковых рот штуцерами, да, у союзников был больше. Правда, сразу, когда об этом говорят. Это вот, кстати говоря, штамп еще вот с советских времен пошел, который просто вызывает у меня какую-то лютую ненависть на самом деле. Это еще исследовали во время Первой мировой войны. Во время боевого стресса, когда идет массированный огонь с обеих сторон, про прицельную стрельбу думают примерно 5% личного состава. Все остальные стреляют просто в какую-нибудь сторону, и слава богу, если они еще в нужную сторону будут стрелять.
Белый свет, как в копеечку.
И в данном случае все равно у тебя будет штуцер или не штуцер. Да. Вот. А главным убийцей на поле боя в то время была артиллерия, причем с гигантским отрывом вне всяких конкуренций. Такая конкуренция у стрелкового оружия появилась только с появлением пулеметов. До этого артиллерия был бог войны вот в самом деле. На поле боя господствовала именно артиллерия. И то, что у нас были, например, меньше штуцеров, хотя у нас были свои штуцера, там штуцера Гартунга, например, можно вспомнить, и некоторые другие системы, пушки у нас были не хуже, мягко говоря, а чем у англичан, еще и лучше, мощнее. Угу. Вот, ну и, конечно, это вот, блин, гладкоствольная винтовка. Мама мия. Дальше. Сентябрь 1854 года. Окрестности Евпатории превратились в огромный походный лагерь. Лодки беспрестанно курсировали от судов к берегу и обратно, перевозя офицеров, солдат и лошадей. Во-первых, от места высадки до Евпатории было вообще не близко, нужно просто приехать на место и посмотреть, где это, и попробовать ногами пройти, вот дистанции прикинуть, какие там. Во-вторых, грузились они плотами заранее заготовленными, а не только лодками. В первую очередь десантное средство был плот. И никакого там лагеря не было. Они находились, там задача была очень быстро дойти до места постоянной дислокации. Поэтому никакого лагеря, это вот то, что там показали в фильме, там непрерывный бивак, никакого бивака не было, они двигались постоянно, вражеские войска. Дальше нам рассказывают, как Сен-Арно в бешенстве хватал Роглана за пустой рукав. По мнению маршала, англичане были слишком неторопливы. Вот опять же, вот что это за бредовая литературщина? Во-первых, почему вы думаете, что Сен-Арно позволил бы себе так себя вести? Я не очень понимаю. Во-вторых, ни Роглан, ни Сен-Арно не могли хватать друг друга ни за что, даже если бы очень сильно захотели. Они находились в разных местах этой самой армии, они просто физически друг друга не видели.
Знаешь, вот.
Общались они через адъютантов. И поэтому, наверное, Сен-Арно говорил адъютанту: трошу быть, слушай, увидишь Роглана, схвати его за пустой рукав, передай, что я в ярости. И он давно. Там. Господин генерал, прошу прощения. Вот, ну после чего Роглан должен был попросить своего адъютанта полковника Истила: слушайте, передайте Сен-Арно немного по морде. Ну, вот так.
Тащите при случае, да.
Простите,
господин маршал. Со всем уважением, да.
Они, ты знаешь, вот помнишь, как совсем недавно в исторической, понятной перспективе появились дети эмо,
да,
которые все время плакали, смеялись, а теперь я смотрю, они выросли, и главное ощущение от жизни, если почитать какой-нибудь Facebook, это непрерывное переживание эмоций, они все время что-то, их переполняют эмоции, и еще вчера для мужчины считалось доблестью, не шевельнув бровью вообще, воспринимать любые жизненные события, то сегодня по любому поводу надо закатывать истерику, завывание, блин. Ну, с их точки зрения, и раньше все так именно так себя и вели.
Дальше больше. 7 сентября армия под командованием князя Меньшикова, готовясь встретить противника, занимает оборонительную позицию на полпути к Севастополю, возле устья реки Альмы. Поздравляю, господин Соврамши. Меньшиков, он, конечно, не отличался блестящими военными дарованиями, да и моральными качествами, как выяснилось, но идиотом он тоже не был. Армия там находилась сильно заранее. 37 тысяч, кто не понимает, это невозможно просто прийти и поставить как шахматную фигуру, это время занимает, поэтому, зная, что туда уже движутся союзники, они, конечно, выдвинули заранее, готовили позиции. Войска растянуты на несколько километров, с тыла их защищают высоты, на которые можно отступить в случае отхода. Это полная чушь. Нужно просто почитать журнал боевых действий. Основная масса войск на высотах находилась. Хоть дурак будет находиться под высотами, на который потом придется под огнем взбираться.
Я могу сказать, какой дурак. Но не буду.
Да. Там прикрывали снизу их только стрелки. То есть как раз эти самые люди, вооруженные
штуцерами,
так точно. И саперы. Ну, короче говоря, силы прикрытия, чтобы англичане, французы и турки не чувствовали себя слишком вольготно на подходе. Вот. А протяженность фронта была вполне адекватная, потому что, опять же, говорю, Меньшиков, он не был идиотом, он оперся на естественные складки местности, на естественные элементы рельефа. И вот схема поля боя, которую в кино вам показали, вот это, конечно, издевательство. Потому что они схемы-то умеют хорошо делать, и тут ее сделали технически очень хорошо. Но это, знаете, это вот мне сразу вспомнился Швейк и кадет Биглер, который, помнишь, там у него была книжка, где он рисовал великие сражения квадратиками. Когда это увидел капитан Сагнер, спросил: вы в футбол не играете? Ну, кто не понял, это у нас разыгрывается сражение на реке Альме. Утром 8 сентября неприятельские войска приближаются к Альме. С моря их сопровождает флот. Союзники планируют одновременно атаковать с фронта, а также обойти оба фланга русской армии. Главная цель – телеграфный холм. Приморская высота, господствующая над Севастопольской дорогой. Главной целью союзников не был телеграфный холм, потому что телеграфный холм над Севастопольской дорогой не господствует.
Ну,
он там, ну, даже не очень близко. Надо просто поехать туда. Ну, просто вот вы снимаете фильм.
Может, на карту посмотреть хотя бы.
Ну, блин, вы все в Крыму снимали эти штуки. Вот вы от места, где вы снимаете, доедете до этой самой Севастопольской дороги, взгляните на телеграфный холм, он там же по сей день стоит, я вас уверяю. И посмотрите, на чем он там не господствует. Более того, наш телеграфный холм даже не обороняли сначала. Потому что он был нафиг никому не нужен. Вот, да, ну и насчет того, что союзников сопровождал флот. Он, конечно, там крейсировал, но эффективно поддержать кого-то огнем в силу возвышенности берега они не могли. Это же не Питер, где все вот море так, и вот так же суша. В Крыму это выглядит все вот так. Дальше просто позорные кадры. В русском лагере царило праздничное настроение. Наполеона в 12 году одолели, а с его племянником и подавно справимся. В воздухе витало чувство скорой победы. Многие, не нюхавшие пороха, ожидали не боя, парада. Князь Меньшиков был настолько уверен в успехе сражения, что шутил, приглашая жителей Севастополя наблюдать за ходом сражения, да еще и с партера. И там показывают такой пикник с бабами какими-то, там все сидят, улыбаются, что там на
стульчике. С блэкджеком и шлюпами.
Да, вот. Ну, вот это, конечно, я и говорю, это самые позорные кадры за весь фильм. Во-первых, я молчу, что этого просто не было. Просто повторюсь, что князь Меньшиков идиотом не был. И офицеры штаба у него, как-то ни странно, тоже все идиотами не были. Это были военные профессионалы с опытом службы, со специальным образованием. Поэтому, конечно, баб в лагерь перед сражением они тащить не стали, а занимались они ровно по уставу, чем положено заниматься русским солдатам того времени перед боем. Они стояли литургию. Об этом абсолютно точно есть сведения, и ничем другим они заниматься не могли. Просто никак. У них было последнее утро, когда многие из этих людей больше не видели белого света. Они точно совершенно не занимались тем, что они с бабами там выпивали. Что за бред? Автор сценария вообще представляет, что это такое – находиться перед 60 тысячами человек с пушками и ружьями. Ты бухать будешь? Я что-то сомневаюсь. Будешь там, возможно, последние письма писать или что-нибудь типа этого. Ну, стыд и позор. Вот представить вот так вот наших солдат, которые там, между прочим, очень многие остались, и офицеров. Вот, как это написал один хороший человек с сайта Military Крым, Сергей Черныг, который вот как раз вот он-то должен был писать, между прочим, сценарий для такого фильма, потому
сейчас
что…
Сейчас тебе расскажут, вот вам не дали написать, вот вы и гадите.
А я и не прошу, я в Крымской войне…
А тебя никто не зовет, поэтому ты тут…
Вот.
Мне вот за переводы не платят, поэтому я все фильмы обгаживаю.
Вот, понимаешь? Да, как он написал очень хорошо, русское командование под кадрами этого самого пикника, русское командование на Альме ждет франко-английскую туристическую делегацию. По-моему, смешно. Между прочим, это же был не первый бой. Мы только что огреблись на Булганаке, вот, мы там случайно из собственных пушек friendly fire накрыли собственную гусарскую бригаду.
Ой.
И этот стычка на этом Булганаке наглядно выявила проблемы в управлении войсками. И, собственно говоря, вот в этом-то была главная беда в управлении войсками и в слаженности действий, отнюдь не в штуцерах.
Как у турков.
Как? Да. У нас, конечно, было не так ужасно, как у турок, но заметно хуже, чем у англичан и, как это ни странно, французов. И дальше вот начали испражняться на генерала Василия Яковлевича Кирьякова, генерал-лейтенанта. Во-первых, его зовут просто генерал, а не генерал-лейтенант.
Угу.
Я даже подумал, может, я что-то не помню, может, на самом деле полный генерал был. Да, почему полный генерал командует дивизией? А вот он чем командует, оказывается. А генерал Кирьяков, командовавший левым флангом русской армии и оборонявший телеграфный холм, стал автором печально знаменитого выражения «шапками закидаем». Ну, во-первых, на генерала Кирьякова после поражения под Альмой испражнился Меньшиков, который, как я и говорил, не отличался железобетонными моральными качествами. Был уже был козел отпущения. Вот из Василия Яковлевича такого козла отпущения сделали. Во-вторых, Кирьяков телеграфный холм не оборонял, потому что его вообще никто не оборонял. Это чушь. В-третьих, никаким левым флангом Кирьяков не командовал, потому что если себе автор сценария Боровский боровит нечто такое, он, видимо, представляет себе сражение середины 19 века, типа сражения на Куликовом поле, когда есть полк правой руки, полк левой руки, большой полк, у каждого свой командующий.
Засадный.
Засадный, у каждого свой командующий. Нет, так это не работает. Есть командиры тактических подразделений, например, Кирьяков, как я уже говорил, командовал 17-й дивизией. Никаким левым флангом он не командовал, что за бред. Даже просто не очень понимаю, откуда это вообще, откуда это взяли-то. Вот. И, кстати, вот уж чего-чего, а Кирьяков на Альме, вот он-то как раз проявил себя нормально, он сделал все, что мог. Он, конечно, со всеми вместе в составе сборной продул, но он сберег людей, отвел дивизию, в общем, в относительном порядке, и про него вот так, как про него рассказали там в реляциях, и то, что потом воспроизводит сейчас, это, ну, понятно, не читав никаких реляций, а просто потому, что они где-то что-то слышали.
Угу.
Вот, собственно, Богданович, генерал, который один из виднейших исследователей Крымской войны, писал о Кирьякове так: «Старый служивый, получивший Георгиевский крест в польскую войну, испытанный храбрости человек. Русские встречают неприятеля артиллерийским огнем, однако начинают стрелять слишком рано. Ядра поначалу не долетают, а пушечный дым относит в нашу сторону». Ну, это даже опять какая-то литературочно бредовая, потому что я говорю, что стояли там не первый день, и все позиции были пристрелены. Поэтому начали стрелять сразу и с убийственной эффективностью. Об этом пишут и англичане, и французы. Потому что они вот отчего-отчего, а от русских пушек реально
натерпелись.
И если почитать, что они пишут, как там что не долетало куда, вот почему-то англичанам показалось, что нормально долетало, по полной прилетало программе.
Как
да,
надо, да.
Да-да-да, вот опять же, через какой-нибудь час началась и у нас перестрелка, англичанин двинулся. Едва первая линия англичан, преодолев гребень пологой возвышенности, подошли на 100 ярдов, лейтенант батареи 1-й конной артиллерии Ван де Лир увидел взвившись над русскими позициями дым, а затем в строй бригады пехоты врезалось ядро. К счастью, от первого выстрела никто не пострадал, но офицера поразила пугающая точность, которой на большой дистанции с первого выстрела русские артиллеристы накрыли цель. Ну и так далее. Там подобных цитат, в общем, можно привести. Первый выстрел, и сразу накрыли цель. Но, правда, никого не убили в тот момент. Приблизившись к русским, солдаты союзников открывают прицельную стрельбу из штуцеров, которые производят большие опустошения в русских рядах. Одновременно союзный флот поддерживает своих огнем с моря.
Это кино.
Это в кино, я цитирую там в кино, когда я дурацким голосом говорю, это значит, да, что я кино цитирую. Вот, во-первых, как я уже говорил, флот с моря огнем их не поддерживал. То, что они там плавали, это не значит, что они могли в кого-то попасть. Там, во-первых, а, не слишком близко, б, конфигурация берега просто не позволит парусным судам того периода поднять пушки настолько, чтобы они, значит, как линкоры Первой мировой могли на 20 километров вглубь стрельнуть по баллистической траектории. Никак нет. Я, насколько помню, кстати, могу ошибаться, я вот не помню, они реально пытались стрелять по нашим или вообще не пытались? Но даже если и пытались, это было недолго и неубедительно, потому что оно не впадало никуда.
Когда советские БМД и БМП заезжали в афганские ущелья, у них тоже стволы не сильно поднимались. Это был серьезный минус, между прочим.
Да.
А на дворе стоял 1979-80 год.
Не, ну просто опять же, это нужно немножко отвлечься от своих влажных представлений о войне и посмотреть на войну реально. Потому что, во-первых, война – это война в трехмерном пространстве, это не карта плоская. Это возвышенности, низины, волнующееся море, и корабль деревянный. Ему нельзя приказать, как в компьютерной игре, стрелять вот туда, потому что туда он выстрелить не сможет в силу того, что берег высокий, а пушки у него в портах. Побортные, он не сможет их поднять вот так вот, чтобы стрелять навесом.
Как из мортиры.
Как, да? Во-первых, во-вторых, кто этот огонь будет корректировать? Просто как они будут передавать сведения о накрытии и ненакрытии целей на корабли при отсутствии рации этого самого какого-нибудь там...
Флажками махать?
Да, как мобильного телефона, в общем, не договориться было никак. И, кстати, чтобы там не говорили, может, я, конечно, придираюсь, но бой открыли наши, а никак не... французы, как раз эти вот стрелки, вооруженные штуцерами Гартунга и системой Литтиха, вот они начали стрелять как раз по союзникам первые. Во-вторых, прицельный огонь в пехоте – это самое главное, нужно понимать, в то время вообще не использовался ни у нас, ни у англичан, ни у французов, ни у турок, потому что все эти ружья были еще очень мало прицельными, ходили шеренгами и бахали залпами. Именно по той причине, что в кого-то попасть было невероятно трудно. После того, как союзники практически беспрепятственно форсируют Альму, командующий правым флангом французской армии генерал Боске приказывает зуавам взять ближайшие высоты и идти на телеграфный холм. Ну, во-первых, да, именно так. Англичане 2 часа пытались взять переправу. Но это было практически беспрепятственно. Вот, 2 часа, ну, в конце концов. Англо-туристская делегация позагорала, Крым же все-таки.
Угу. Зуавы, это в смысле, алжирцы были, да?
Ну, с зуавами там вообще дальше все очень интересно, потому что я не знаю почему, но дальше почему-то, когда говорят о французах, сразу говорят зуавы.
Они красивые
были. У них как будто в красных шапках. Кроме зуавов никого не было. Во-первых, зуавы это в первую очередь не алжирцы, а жители французских колоний, то есть, скорее всего, французы. Которые просто приехали и были набраны в колониях. То есть, те там, конечно, могли быть и красивые алжирцы тоже, безусловно. Вот, но там, кроме зуавов, еще французов было очень много. Дальше почему-то слово, видимо, понравилось – зуавы. И должны быть французские зуавы, визжащие янычары, потому что почему-то янычары все время должны визжать, я не знаю почему. Вот, а французы-то да, французы беспрепятственно перешли через Альму только после того, как с того берега огнем выбили прикрывавших переправу солдат. И никто, как я уже говорил, специального приказа о штурме телеграфной высоты не давал. Дальше про зуавов. Зуавы – бойцы элитных частей легкой пехоты французских колониальных войск, формировались жители Северной Африки и добровольцы французов. Помимо отличной строевой подготовки, выделялись разноцветным обмундированием, включавшим в себя короткие куртки, шаровары, экзотические главные уборы типа турецких фесок.
Угу.
Надо сказать, что к Крымской войне в ряды зуавов, кроме жителей колонии, вступали еще вполне себе добровольцы из французской метрополии. Просто вот они нанимались вот именно туда. Поэтому не надо думать, что это
папуасы.
Какие-то там папуасы и прочее. А про строевую подготовку я вообще не очень понял, при чем тут строевая подготовка. И почему именно зуавы выделялись прекрасной строевой подготовкой. Это откуда, интересно, узнали авторы фильма? Для меня вообще большая загадка.
Где они там маршировали, поражая всех?
Да. Выправкой. Когда зуавы а следом за ним линейная пехота противника начали взбираться на телеграфный холм, тот самый генерал Кирьяков, обещавший закидать неприятеля шапками, неожиданно отдал приказ оставить высоту.
Я думал, беречь шапки.
Нет. Ну, опять же, где-то что-то, какие-то топонимы автор сценария слышал. Но чтобы карабкаться на телеграфный холм, нужно пересечь довольно длинное плато. Угу. Сначала. Вот. И вот Кирьяков-то вообще ни при чём. Он пытался удержать позицию, он находился то в одном полку своей дивизии, то в другом, пытался ими как-то управлять и удержать позицию, но у нас центр общего построения оказался с дыркой, потому что Тарутинский егерский полк, вот он из боя вышел после очень, скажем так, ненапряжной для себя перестрелки. Вот. Вот они вышли, и там образовалась дыра, там едва ли не километр, если я не ошибаюсь, и вот туда-то вошли сразу две дивизии,
ого.
Вот, которые стали расширять этот самый захваченный участок фронта. Вот после этого, что бы там Кирьяков командовал, не командовал, неожиданно отступать, а ему нужно было неожиданно там остаться, там бы все остались после этого,
угу.
Там или убитыми, или пленными. И, кстати, ни один из полков этого самого Боския, француза, которого говорят, он вообще не был на телеграфной высоте, просто вообще. Кто это придумал, я не знаю. Вот. И шли линейные пехоты не вслед за зуавами, у них были конкретные участки фронта, которые были им всем нарезаны. Вот опять не Гоголь, опять Пушкин.
Угу.
Позже адъютант князя Меншикова пытался выяснить у встречного им в долине пешего и совершенно растерянного Кирьякова, где находятся его войска. Кирьяков ничего не мог ответить, бессмысленно повторяя одну фразу: «Подо мной убита лошадь! Подо мной убита лошадь!» Это вот сразу понятно, что где-то люди читали в какой-то хрестоматии, возможно, даже не знаю где, воспоминания адъютанта князя Меншикова Панаева, у которого был личный конфликт с Кирьяковым. Они друг друга не сильно любили, и он написал про него задним числом всяких гадостей.
Угу.
Никакими официальными документами это не подтверждается.
Хорошие мемуары.
Ну, люди они такие, люди сволочи, они друг про друга что только не напишут. Откровенно говоря, любой нарративный источник нуждается в сугубой проверке. Тем временем зуавы занимают высоту, устанавливают там артиллерию и начинают обстреливать русские части, которые дерутся союзными войсками у моста через Альму. Опять зуавы. Вот на высоту вслед за отступающими русскими войсками поднялись не зуавы, а обычная линейная пехота. Не надо это, не надо этого, этой литературщины. И артиллерии они там не устанавливали, а тем более, кстати, у зуавов-то никакой своей артиллерии и вообще не было. Да, кстати, англичане-то, между прочим, отличились в первую очередь очень-очень удачными действиями артиллерии, которая маневрировала на поле боя и ловко перенацеливала орудия. В вооруженных войсках Ее Величества до сих пор есть так называемая Alma Battery, то есть Альминская батарея, которая по наследству получает свое название вот от той самой батареи, которая участвовала в сражении при Альме. Им там было очень непросто, поэтому они с большим уважением относятся к собственным солдатам, которые там воевали. И что-то не заметили вот этих самых странных русских, которые тут вообще непонятно чем заняты, но геройские. Вот и только тогда армия Меншикова начинает отступление. Ни Садорно, ни Роглан не решаются ее преследовать. Это вообще просто, я даже не знаю, что значит не решаются ее преследовать. Во-первых, очень маленькие емкости конкретно подсумков в то время были. Сражение было долгим, очень упорным, и англичане, и французы, и турки расстреляли кучу патронов, они не могли прямо вот так брать и в штыковую до кого-то догонять. Тем более, повторюсь, у русских, у наших было очень много конницы к тому времени, и догонять конницу пешком – это довольно специфическое занятие, советую попробовать. Вот, кроме того, французы и англичане понятия не имели, они разгромили армию Меньшикова или они просто отступили. И вот сейчас ты с полупустыми подсумками полезешь их преследовать,
а они... тебя и встретят,
а они тобой займутся. Они... Это мы теперь знаем, что у наших все было плохо, было потеряно управление и пришлось натурально драпать. А вот и то не всем. Многие в полном порядке отступили. Но англичане-то с французами этого вообще не знали. Там не написано было, что как в компьютерной игре это.
Враг бежит.
Враг бежит, мораль на нуле. Это мы, привыкшие к компьютерным играм, вот, видимо, в Medieval Total War любит играть автор сценария. Там видно, что враг уже побежал, можно спокойно посылать там на него самую третьеразрядную кавалерию, она все равно догонит и всех порубает. Там же непонятно, куда они. И англичане, и французы, повторюсь, действовали очень планомерно. Им не нужно было потерять армию, им нужно было войну выигрывать, поэтому они не пошли никого преследовать. Вот. А база снабжения находилась в Евпатории далеко, они не могли оперативно пополнить запасы, нужно было некое время. А дальше, конечно, вообще ништяк, потому что, опять же, вот это сразу видно, что люди не высматривали свой мастер-макет или высматривали как-то криво и, может быть, даже не глазами. Потому что то, что показывают в кино, и то, что говорит диктор, оно просто не совпадает. К Альме подъехал всадник, по виду молоденький матрос в фуражке и бушлате, явно с чужого плеча. Лошадь, испугавшись взрывов, отчаянно сопротивлялась, но матрос не сдавался. Ему нужно было поскорее попасть на поле боя, туда, где свистят пули, грохочут орудия и страдают без медицинской помощи раненые солдаты. Скоро в России и Европе узнают имена рядовых героев этой войны, таких как Даша Севастопольская. Это якобы первая медсестра у нас. Она была в мужской одежде и скакала, значит, на лошади. Во-первых, в кино показывают, что она едет на повозочке, даже не едет на повозочке, а ведет в поводу лошадь, которая тащит повозочку. Вот диктор бравурно рассказывает, там, как Даша Севастопольская там «Родел!» Понимаешь, скакала на лошади под пули, а показывают, как девушка ведет лошадь по воду, а лошадь тащит повозочку. Даже не знаю. Не, ну, конечно, Даша Севастопольская молодец со всех сторон, но... Почему не рассказали ни про оборону, которую организовал Минский пехотный полк? Почему не рассказали о атаке практически штыковой Владимирского пехотного полка во время этой самой, блин, битвы при Альме? Почему об артиллеристах Кондратьева ни слова не сказали? Но это же люди там просто, они вот эту вот мощную европейскую армию фактически смогли остановить и спасти своих товарищей, которые, да, сражение проиграли, но они там не легли все поголовно. Армия-то в конце концов оказалась собрана в Севастополе, успешно оборонялась почти год. Нет, возникает Даша, это самая Севастопольская. И там вот рассказывают, что это типа того, что первый перевязочный пункт, который был в армии, блин, ну, ребят, ну, перевязочные пункты, которые так и назывались, перевязочные пункты были во всех европейских армиях, начиная с 18 века. И специальные телеги были эти самые медицинские с того же времени.
Кто малограмотный, это 1700 и позже.
Так точно. При...
При Иване Грозном.
Нет, ну не фактически. При Иване Грозном. Ну, фактически, да. Просто
при Петре, да.
Централизованная медицинская служба во всех европейских армиях уже в то время была. По поводу этих самых медицинских телег, на базе которых организовывали перевязочные пункты оперативные на поле боя. Они были долгое время объектом общей армейской реформации. Даже одних было настолько важно, что на них считали нужным обратить внимание, чтобы их унифицировать. Потому что, например, система Грибоварья, знаменитая орудийная, в 80-х годах 18 века во Франции, она затронула в том числе и медицинские телеги, эти повозки, потому что пушки, все пушки получили единые колесные базы, одинаково, они были взаимозаменяемыми, и эти же колесные базы поставили на все повозки в армии, в том числе и медицинские телеги, чтобы у тебя колесо отскочило у пушки, можно прямо запаску взять, а запаски возили,
угу.
Там, например, с медицинской телеги и поставить на пушку, ну или наоборот. Там вот разбитая пушка и телега поломалась. Прямо с разбитой пушки взяли колесо, поставили, и все подходит. Поехали. Это было очень важно. Это не Даша Севастопольская придумала. Далеко. Ну вот эта повозка Даши Севастопольской стала первым в истории перевязочным пунктом на поле боя.
Господи.
Что они вообще несут?
Попытки изобразить, то есть приписать нам какие-то, я не знаю, несуществующие доблести, как-то приводят к ровно противоположному эффекту. Надо как у викингов, не надо ничего про меня сочинять. Мои подвиги и так настолько серьезны, что только правда.
Точно. Первое крупное столкновение сухопутных армий стало настоящим шоком для обеих сторон. Началась война, которую давно ждали, но никто не представлял, каких жертв она потребует. Это все, блин, никто, это кто? Это профессиональные офицеры?
Угу.
Не представляли себе? Вот они...
Не знали, к чему их готовят.
Не знали, к чему их готовят. Не, ну понятно, что автор себе представил себе шикарный пикник с бабами, а тут стреляют, ну что он, собственно говоря, там показал в итоге. Конечно, вот он был бы не готов, я уверен. А это люди, прошу прощения, военные профессионалы, они точно знали, к чему их готовят и что будет. Во-первых, многие из старших офицеров прошли как минимум наполеоновские войны.
Там тоже стреляли.
А там, в общем, стреляли примерно из того же самого, там, конечно, с отличием, но не с принципиальным. То есть вместо гладкоствольного ружья пулемет не появился. Стреляли из того же самого ружья, из тех же самых пушек, и там такого насмотрелись. Мама дорогая, а наши что? Наши только что прошли, между прочим, 146 тысяч в венгерскую кампанию, где тоже стреляли. Там тоже был не сахар, мягко говоря. И наши это все видели.
И наши, и не наши.
И наши, и не наши, там все все понимали. Кто не в курсе, тогда солдат призывали у нас в армию рекрутским набором. Они попадали туда на всю жизнь, на 20 лет. Уж, наверное, за 20 лет им могли объяснить
кое-чему,
что там вас ждет. Дальше князь Меньшиков, чтобы не оказаться отрезанным от остальной России, отвел армию на север к Бахчисараю. От места битвы при Альме Бахчисарай находится на востоке, а не на севере.
Кто бы мог подумать.
Вы на карту, блин, посмотрите.
Хотя бы,
да. Вы эту карту сами показываете в видеоряде. Ну это же просто. Север он вверх, восток направо, запад налево, юг как-то ни странно вниз. Казалось, судьба города предрешена, однако произошло нечто неожиданное. Союзные войска, приблизившись к Севастополю с северной слабо укрепленной стороны, могли бы легко владеть городом, однако обошли его и направились к югу. Там стояли пушки, в том числе пушки, снятые с кораблей, то есть гигантская крупнокалиберная артиллерия, которая превосходит любые полевые калибры просто принципиально, с обученными экипажами и в огромном количестве. Французы с англичанами и с турками точно знали, что их там встретят, потому что разведка работала, и поэтому они, конечно, не думали, что они могут легко овладеть городом. Поэтому они не стали даже пытаться лезть на эти пушки вот так, потому что вот если бы они полезли, не подготовив штурм, их бы просто всех положили, причем в любом количестве, учитывая насыщенность фронта русской артиллерии. Кто не знает, еще маршал Вабан объяснил всем, как нужно штурмовать артиллерийские позиции с диагональными опрошами, параллельными траншеями, под прикрытием двигающихся земляных валов постоянно, постоянно находясь за земляным укреплением, под фактически землей. А это же вообще-то уже середина 19 века артиллерия могла с наступающей пехотой такое сделать, если бы она просто вот так это красиво идут, интеллигенция.
Помню, смотрел такой художественный фильм «Холодная гора».
Да.
Как там Джуд Лоу служил во время американской гражданской войны, и там одна сторона пошла в наступление и куда-то там не то в тумане, не то с дуру забрела, как это, ну когда там такие эти, как они правильно называются, эти такие штуки в крепостях выступающие,
Равелины, бастионы.
Наверное, они куда-то забрели там между, так сказать, и толпой сбились, и задние подпирают, а передним не развернуться даже, а сверху увидели, и, наклонив пушки, там как начали по ним шарашить, и ружья с этими, как со штыками, сверху как копья бросать. Тихий ужас.
Ну, в общем, да, конечно, с северной стороны там было не все так здорово, но тем не менее там были укрепления, укрепления прямо на глазах у французов и у англичан, и у турок добавлялись, возводились, там были люди, там были пушки, и так как точно не было понятно, сколько их там, опять же, на них не написано. Вот. Конечно, так как никто и не собирался, вопреки уверениям автора сценария, куда-то лезть на скоку, никто не собирался терять людей просто так, они не затем приехали, стали готовить полномерную осаду и штурм. Вот, кстати, для справки, если вы оказались вдруг, не дай бог, в качестве командира некого подразделения большого, там типа дивизии, корпуса, и перед вами какие-то укрепления, но вы не знаете, какие именно, соваться туда будет верхом дурости, потому что даже слабые укрепления, вот реально слабые, не будучи вскрытыми разведкой, это пипец. Финская война тому подтверждение. Во время гражданской войны в США, в русско-турецкой войне, вот как только оказываются перед укреплением, которое посчитали слабым, но не знают конфигурации огня, это каждый раз заканчивается чудовищной кровищей. Англичане разбили свой лагерь возле Балаклавы, французы в районе Камышовой бухты. Они его просто так взяли и разбили. А то, что за Балаклаву бой был, они же там не просто так оказались около этой Балаклавы, так-то вообще-то. Там батарея Маркова героически оборонялась, и вообще взять ее смогли только после того, как там кончились физические заряды. Они расстреляли все, и только после этого смогли взять позицию. Что-то как-то они там это... Нравится там в Балаклаве, встанем-ка мы тут. Ништяк. Вот. Ну и, конечно, вот так уж там под самое завершение, опять я не могу не коснуться матчасти, как только показывают русских солдат, которых играют актеры, обряженные вот в реквизит фильма. Такое впечатление, что мы имеем дело с армией, каких-то, даже не с армией, а с бандой дезертиров каких-то, потому что болтающаяся шинель, портупея под тесак, тесака нет, оружия ни у кого нет, видимо, это стройбат, им даже тесаков не дают, я уж про оружие-то молчу.
Звери.
Они ж так порвут.
Да.
Вот. Ну да, как только там показывают коллег-реконструкторов, там сразу все нормально, но, тем не менее, их на всех не хватает. Да, и, конечно, это опять же вот в Military Крыме отмечали парни, вот, собственно, Сергей Чиных, вот он понимает, видно, что человек глубоко понимает, там возрастной состав был совершенно другой, чем у наших реконструкторов. Реконструкторы все не от хорошей жизни, люди в возрасте, потому что заниматься реконструкцией недешево. Соответственно говоря, молодой человек просто так с налёту, скорее всего, не займется и, по сути, не хватит денег. Там все уже мужики, там 40+. Что на экстерьере самым печальным образом сказывается, как мы знаем. А в армию-то призывали почему-то в основном людей молодых. Поэтому, конечно, там лица были другие, что там люди были молодые. Иван Кошка, знаменитый матрос Кошка, ему было 22 года. Так, секундочку. В кино нам показали какого-то дедушку, типа меня.
Ветерана, да?
Да. Ну,
глубокое недоумение.
Вот генералы показаны какими-то дураками просто, вот просто дураками, которые вообще непонятно, как рассчитывали их начальники, я имею в виду Николая I, хоть что-то, блин, с ними выиграть, они же больные, в фильме так они показаны. Меньшиков ничего не знает, Кирьяков паникует, у меня убили лошадь. Один Нахимов молодец, понимаешь, все вот на супергерои.
Потому что он теперь православный святой.
И вот на супергерое, понимаешь, держится. Вот как только супергероя грохнули, сразу все пошло через одно место. А проблема-то была не в том, что у нас там армия, генералы плохие или армия нехорошая. Проблема была глобальная, проблема была в экономике и в управлении, в логистике. Это была уже, да, еще никакая не мировая война, но уже это была война экономик, война гигантских военных машин, которые ковали победу в тылу. Мы вписались в войну просто прогадив дипломатический момент. Мы просто вот начали воевать, тогда ни в коем случае нельзя было этого делать. Мы вот нас англичане предали. А мы что-то подписывали с англичанами. Николай I якобы достиг каких-то договоренностей с премьер-министром, который сменяемое лицо, между прочим. И слова. Что?
Слова, просто слова.
Ну, поговорили, да. Прикольно поговорили, остались довольны друг другом. Бумага-то где? Никакой бумаги нет, поэтому англичане нас не предавали. Там весь фильм, вот это второй момент. Первое – супергерои. И еще одно – это теория заговора. Англичане нас подставили. Ну, ребята, это международная политика. Она состоит из того, что кто-то кого-то обязательно подставит, и на это нужно обязательно рассчитывать. И более того, Николай I, он не был тоже конченным дебилом, он знал о таких особенностях.
А вокруг него люди были, а тоже не дураки, тоже были, которые люди подсказывали.
А если не подсказывали, вот это и называется то, что мы прогадили дипломатический момент полностью и вписались в войну против сразу и Турции, и Англии, и Франции, которые являлись мощнейшими мировыми державами. То есть, если англичане и французы по отдельности, ну, мы бы, наверное, как-то их бы, наверное, осилили, возможно, то и англичан, и французов туда осилить в мире одновременно не было ни у кого, ни единого шанса, как только мы вписались в войну в такой конфигурации. Был только вопрос, как долго нас будут пинать и насколько плохо это закончится. Вот, закончилось-то в самом деле плохо, потому что общий вывод из фильма такой, что мы, конечно, проиграли. Ну, в общем-то, не очень-то и проиграли, потому что заняли только пол Севастополя, а не весь. Ну, блин.
Это пропагандистское кино про силу русского оружия. Зачем врать, непонятно. Русское оружие и так могучее. Зачем врать, зачем искажать-то? Медленно два отрывка из известных художественных фильмов идут на ум. Что это, куча? Что это? И немедленно второй фрагмент. Это какой-то позор.
Ну, это натурально. Там все от матчасти жутко просто. Что, блин, это документальный фильм, если уж вы взялись игровые моменты включать с какими-то актерами переодетыми, ну вы переоденьте их по-человечески. Вам не нужно одевать, как Сергею Бондарчуку, 15 тысяч человек массовки. Я понимаю, что у него проблемы были в этой связи, потому что одеть дивизию в мундиры 200-летней давности – это очень тяжело. Ну, вам-то одного Николая I нарядить, там 10-15 каких-то его этих самых подручных, и нам, ну, условно, 50 человек массовки солдат. Ну, какая проблема-то
в этом? И вспоминается знаменитый отрывок из третьего фильма. Борис, не нанимай на это дело идиотов, блин, зачем вы их берете? Кто эти люди? Кто вам их порекомендовал, ёлы-палы? Кто это написал? Кто это проверял? Сумасшедший дом. Деньги, между прочим, освоены, потрачены. Казенные поди. Это государство дает на пропагандистские фильмы о славе и величии русского оружия.
Что они там пропагандируют вообще? Что они там пропагандируют? Что такая пропаганда нам не нужна точно.
Нет.
Потому что любой вражина, который, посмотрев это, и хоть что-то понимая, а там сидят люди сильно не дурнее, чем мы с вами.
Да.
И скажут: слушайте, это очередной высер путинской пропаганды.
Да.
То есть вы начальство подставляете таким образом, как мне кажется.
Так точно, дорогое начальство, вас подставили в который раз. Не нанимайте на это дело идиотов. Печальная картина, Клим
Саныч. Отсмотреть сценарий.
Да.
И потом отсмотреть сценарий параллельно с мастер-макетом кино. Это вопрос очень несложный. Для этого не нужно даже иметь высшего образования. Для этого нужно просто как бы вот сесть с чашкой кофе, чтобы внимание не терять, и посмотреть, чтобы у вас титры с циферками совпадали с тем, что говорит диктор, и чтобы всадник, скачущий на словах диктора, выглядел как всадник, а не как девушка, которая тащит лошадку в поводу. Ну, это просто смешно выглядит, просто пипец.
Вот такое примерно кино про нулевую мировую войну. Стыдно, граждане. Спасибо, Клим Саныч. А на сегодня все. До новых встреч.